Глава 10. Дорога в неведомое. Машиной, похоже, никто еще ни разу не пользовался. На многих деталях и узлах цела была еще заводская смазка. Пока Кийск проверял машину, двойник притащил со склада и загрузил в багажник несколько канистр с дополнительным запасом горючего, кое-что из оружия, неотдельный запас воды и провианта, зеленую нейлоновую палатку и пару спальных мешков. «Поехали?» — спросил Кийск, заводя мотор. Игорь кивнул и показал большой палец. Кийск медленно вывел машину из гаража и развернул в узком проходе между домами. Навстречу им торопливой походкой шла Аника в своем желтом сарафане. Через плечо у нее был перекинут ремень большой синей сумки со множеством молний на боках. «Кажется, нас хотят проводить», — улыбнувшись, подмигнул Кийску двойник. Аника подошла к машине, ни слова не говоря, забросила на заднее сиденье свою тяжелую сумку и забралась сама. Она уселась на середину заднего сиденья с таким видом, словно это был не джип, а такси, приехавшее по ее вызову, да к тому же еще и задержавшись в пути. «Я еду с вами», — сообщила удивленно глядевшим на нее близнецам. «Я так понимаю, что возражать бесполезно?» — на всякий случай спросил Игорь. «Да», — коротко и ясно ответила Аника. «И куда мы должны вас доставить?» — поинтересовался Кийск. «Мы, между прочим, направляемся в пустые земли», — светским тоном сообщил Игорь. «И если нам по пути...» «Мне абсолютно все равно, куда вы едете», — оборвала его Аника. «Я еду с вами, потому что не могу здесь больше оставаться». «Это я понять могу», — кивнул Игорь. «С такими парнями, как Лимтри». «Вы сами видите, что здесь происходит», — снова перебила его девушка. «Видим, но, честно признаться, не очень понимаем», — сказал Кийск. «Так мы едем или нет?» — спросила Аника, раздраженная медлительностью своих спутников. «Вы собираетесь ехать в этом наряде?» — окинул девушку красноречивым взглядом Игорь. «Я понимаю, что еду не на пляж», — резко ответила она. «Я не переоделась, потому что боялась опоздать. Все необходимое у меня с собой в сумке». «Что ж, у меня больше вопросов нет», — посмотрев на Кийска, развел руками двойник. «Мы, конечно, едем неизвестно куда, и брать туда с собой девушку — страшная глупость. Но оставить ее здесь одну было бы просто жестоко», — закончил Кийск. Машина взревела мотором и рванулась вперед. «Вам очень повезло, что вы встретились с хорошими парнями», — снова положив руку на спинку сиденья, обернулся к девушке Игорь. «На случай встречи с плохими у меня в сумке лежит пистолет», — ответила Аника. «А вот и первый злодей», — процедил сквозь зубы Кийск. Прямо на пути у них стоял Климтри в распахнутом халате и с карабином Миста в руках. «Но это уже просто какая-то пародия на вестерн», — Игорь взялся за автомат, лежавший у него на коленях. «Не надо», — остановил его Кийск. Подняв ружье, Климтри прицелился в движущуюся на него машину. «Пригнись!» Обернувшись назад, крикнул девушке Кийск и резко вывернул руль влево. Грянул выстрел. Пуля щелкнула по заднему крылу. Кийск крутанул руль в другую сторону. Машину понесло вправо. Бортом она ударила Климтри, который торопливо передергивал затвор. Раскинув руки, Климтри отлетел в сторону. «Как вы раньше не перестреляли друг друга?» Обернувшись к Анике, спросил Игорь. «Или специально ждали нас, чтобы устроить шоу?» «Что такое вестерн?» — вместо ответа спросила его девушка. Игорь озадаченно умолк. «Это когда двое парней, хороший и плохой, идут навстречу друг другу и ждут, кто первый выстрелит», — ответил Кийск. «Я только что хотел сказать то же самое», — обиженно произнес двойник. Машина миновала последний дом. Теперь впереди расстилалась только окрашенная в багровые тона равнина, упирающаяся в скальную гряду. Кийск прибавил скорость. Какое-то время они ехали молча. Аника на заднем сиденье расстегнула сумку и, сняв желтый сарафан, переоделась в узкие черные брюки, спортивную майку, короткую просторную ветровку и легкие кроссовки. Глядя в зеркало заднего вида, Кийск заметил, что в карман ветровки она сунула маленький плоский пистолет. «Скажите, Аника», — обратился к ней Игорь, — «что у вас за проблемы с этими нестабилизированными?» Они действительно представляют собой какую-то опасность? Опасность представляют только идиоты вроде Клеймтри, ответила девушка. Нестабилизированные это просто несчастные люди. И проблема не в них, а в том, что некоторым представляется весьма удобным взвалить на них всю ответственность за несовершенство человеческой природы и абсурдность мира, в котором приходится жить. А вы предпочитаете верить в силу зла, изначально присущего миру? Девушка ничего не ответила. «Мист носил маску?» — спросил Игорь. «Нет», — покачала головой Аника. Некоторые нестабилизированные, живущие среди людей, приобретают способность длительное время сохранять свой внешний облик неизменным. Это требует от них значительных волевых усилий, и время от времени им необходима разрядка. Зачем мист полез в окно к Дакке? Он вовсе не собирался этого делать. Он просто заглянул в окно, проходя мимо, забыв, должно быть, что его лицо плывет. А Дакка подняла крик, и мист, запаниковав, не успел восстановить свой внешний облик. Может быть, и успел. Клеймтри мог пристрелить миста для того, чтобы потом обвинить в этом нестабилизированных. А как же лицо миста? Вернее, то, что мы видели на его месте. Лицо могло поплыть и после смерти. «Вы знали, что мист был нестабилизированным?» — спросил Кийск. «Догадывалась», — ответила Аника. «Хотя бы потому, как его тянуло в пустые земли. Он пытался найти рациональное объяснение этому своему бессознательному стремлению». «А в чем, по-вашему, заключалась цель экспедиции?» — спросил Игорь.